В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе важнейший из искусств. В Тбилиси, несмотря ни на что, все-таки состоялась премьера фильма «А потом мы танцевали». Человеческий фактор. В Абхазии в очередной раз отложен закон о частичной автоматизации судопроизводства. Вот он ожидание. Затягивание сессии парламента с вопросом о недоверии двум югостинским министрам становится все более скандальным. Все это, а также 10 лет разгона митинга, оказавшегося поворотным. Зачем Трампу Тбилиси от Тбилиси? Трамп? Зачем его не шили с Халтуба? И почему Дмитрий Медоев не поехал в Вену? Рубрики «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы читаем программу с главных новостей к этому часу.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Тбилиси и Батуми полиция готовится ко второму дню показа фильма «Потом мы танцевали». Кинозалы проверили кинологи. Процедура проверки зрителей будет стандартной. После прохождения металлодетектора они зайдут в зрительские залы, сказал журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. Мобилизацию своих сторонников проводит и лидер различных крайне правых организаций. Бизнесмен Ливан Васадзе, который поддерживает радикальные группы, собрал сторонников в парке Верре, недалеко от тбилисского кинотеатра Амирани. Представитель ультранационалистической организации «Грузинский марш» Горам Палавандишвили и его сторонники планируют зайти в зрительские залы с плакатами, которые объяснят, насколько этот фильм оскорбителен для грузинского народа. «Я очень горжусь тем, что ни один кинотеатр не отступил и не отменил запланированные показы», написал режиссер фильма «А потом мы танцевали» Ливан Акин в Инстаграм. «Эта битва далека от завершения. Я очень вдохновлен и тронут всеми теми зрителями, которые остались на своей позиции и не испугались». К этой теме мы еще вернемся в нашей программе, а пока другие новости. Член научного совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов задержан в городской Мариинской больнице по подозрению в совершении убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Утром он был обнаружен в центре Петербурга с рюкзаком и отрубленными женскими руками. В ее квартире найдено тело расчлененной 24-летней женщины, сообщил Пятый канал. Убитая бывшая студентка Соколова. 63-летний Соколов – один из основателей движения исторической реконструкции в России. Сейчас он возглавляет Общероссийское военно-историческое движение, он кавалер французского ордена почетного легиона. В Донецкой области в зоне конфликта на востоке Украины, в районе населенного пункта Петровска, в субботу обе стороны конфликта, украинские военные и поддерживаемые Россией сепаратисты, начали отвод сил и средств от линии разграничения. Ранее на этом участке в течение недели было зафиксировано отсутствие обстрелов, что и позволило начать разведение. Оно началось ровно в полдень и должно продлиться до 12 ноября. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы на регистрацию кандидатов на первичные выборы Демократической партии США в штате Алабама. Миллиардер, трижды избиравшийся к мэрам крупнейшего города страны, рассматривает возможность принять участие в выборах президента в 2020 году, но официально о своем решении еще не заявлял. 77-летний Блумберг, основатель одноименного информационного агентства, один из самых богатых людей в мире. Он один из четырех политиков за всю историю Нью-Йорка, 12 лет находившийся на своем посту. Дважды он избирался на эту должность как кандидат республиканцев, а затем как независимый кандидат. Это были главные новости дня, которые мы продолжим обсуждать в ходе нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Одним из главных событий недели в Грузии, несомненно, стала премьера фильма «А потом мы танцевали» о любви двух актеров. Православные активисты и представители ультраправых движений обещали сорвать премьеру и сделали все, чтобы эта угроза не осталась пустым звуком. По данным на утро сегодняшнего дня, на акциях, проведенных у кинотеатров в Тбилиси и Батуми, задержано 28 человек. Об этом заявляет МВД Грузия. Во время инцидентов пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Как и 8 ноября, так и в последующие дни Министерство внутренних дел обеспечит общественную безопасность и правопорядок, отмечается в заявлении МВД. О том, как прошла премьера со стычками и дымовыми шашками, в общем, как потом мы все-таки смотрели кино, Анастасия Славинская.
София Датишвили, обладательница билета на 10-часовой киносеанс. Билет не самый лучший в первом ряду. Для нее он был единственной возможностью попасть на фильм, о котором она слышала много хорошего. В принципе, именно положительные отзывы и успешная фестивальная жизнь ленты убедили ее в том, что «А потом мы танцевали» — это фильм, который она хочет увидеть. Я сразу сказала, что как только фильм выйдет на экраны в Тбилиси, обязательно пойду на него. Как только появились билеты, мы с подругой сразу решили купить их. Но остались только 3 билета в первом ряду. Несмотря на то, что сидеть так близко не очень комфортно, мы их купили. Тогда никто и не знал, что вокруг фильма развернется такое. Но я не передумала идти на показ, потому что считаю, что я должна смотреть то, что хочу. У этих людей есть право на самовыражение, и они могут стоять там и говорить, что фильм плох. Но на нечто большее у них нет права, потому что это будет уже вторжением в мои права. Уже в середине дня к кинотеатру «Амирани», который представители радикальных групп выбрали своей основной мишенью, начали подъезжать автобусы с полицейскими. Ультранационалисты тоже не заставили себя ждать. 4 часам дня они начали собираться в парке Веры, расположенном напротив кинотеатра. Вооружились крестами, иконами и флагом ЛГБТ-сообщества, который торжественно был сожжен под возгласы «Да здравствует Грузия без мужеложства». Прежде чем перейти непосредственно к наступлению, к собравшимся с наставлением обратился бизнесмен Леван Басадзе. Призвал их прорвать кордон полицейских в случае необходимости. А далее план действий был таков.
Зайдем, встанем у экрана и призовем присутствующих покинуть кинозал. Зайдем в кинооператорский, не громя технику, просто нажимаем на кнопку и выключаем показ фильма.
Ближе к началу сеанса ультранационалисты переместились непосредственно к кинотеатру, очень скоро заполнив всю проезжую часть. В соответствии с планом, заранее оглашенным Басадзе и лидером грузинского марша Сандро Брегадзе, собравшиеся вплотную подошли к полицейскому кордону и попытались его прорвать, но безуспешно. Оказаться по ту сторону кордона не удавалось между тем и людям, которые пришли в кинотеатр увидеть фильм. Я человек с билетом, который уже минут 20 нарезает круги вокруг кинотеатра, чтобы попасть в него. Полиция говорит, что надо пройти то оттуда, то отсюда. Подошла сейчас к центральному входу, но зайти не могу, оказалась на этой акции. Мне очень интересно, что именно защищают сейчас эти 3 ряда полицейских? Они защищают здание кинотеатра? По идее, я должна сейчас быть внутри и смотреть фильм. Периодически у кинотеатра происходили небольшие стычки, когда людям с билетом все-таки удавалось попасть в кинотеатр. Участники акции провожали их криками, чередуя «Побойтесь Бога» с грязной руганью. Некоторые кидали в проходящих в кинотеатр различными предметами. С повреждением в области виска была доставлена в больницу Анна Субелиани, гражданская активистка. Доподлинно неизвестно, как именно была получена травма. Нападкам подвергся и представитель республиканской партии Давид Бердзанишвили, которому в конечном счете пришлось покинуть территорию, прилегающую к кинотеатру. «Люди имеют право смотреть фильм», — сказал он перед этим. Среди участников акции были и духовные лица.
Эти силы – враги грузинского народа. Сегодня полицейские, которые хотят казаться мужественными, они придут сегодня домой к детям, и что они им скажут? Что помогали в изнасиловании грузинского народа. Этим фильмом они нас всех насилуют. Когда я увидел, что они заходят смотреть этот отвратительный фильм, а полиция бездействует, я заявляю, если фильм выйдет на экраны сегодня, я живым отсюда не уйду.
Сказал мужчина в рясе и, услышав от журналистов, что сеанс уже начался, бросился в сторону полицейского кордона и в очередной раз попробовал его прорвать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По поводу вчерашних митингов народный защитник Грузии Нина Ламжария считает, что полиция должна начать следствие по призывам к насилию в связи с беспорядками тбилисского кинотеатра «Амирани», сообщает агентство новости Грузии. Между тем, на этой неделе в Грузии вспоминали другие беспорядки 12-летней давности. Представители правящей партии «Грузинская мечта» вновь напомнили обществу, как 7 ноября 2007 году прежние власти разогнали митинг оппозиции и провели погром в телекомпании и меди. В нацдвижении «Европейской Грузии» в ответ припомнили властям разгон митинга 21 июня этого года, так называемую «Ночь Гаврилова». Историю и современность сопоставляет Мзия Парисишвили.
Сегодня 7 ноября, и этот день мы вспоминаем плохо и с болью. Выйдя к журналистам, сказала министр юстиции Теодзо Лукиани после правительственного заседания, напомнив, что 12 лет назад власти нацдвижения Михаила Саакашвили с превышением силы разогнали митинг оппозиции, а потом разгромили телекомпанию и медиа. Министр Лукиани обозначила цель правительства грузинской мечты, которую она представляет. Наша цель, чтобы такие дни никогда не повторились в нашей стране. И если стою перед вами, начну с вас. Когда государство применило силу против СМИ, журналистов, насиловало своих граждан. В самой телекомпании «Меди» с утра вспоминали 7 ноября, отмечали, что незаконно отобранное тогда имущество вернули семье бизнесмена Бадри Патаркацишвили после смены власти в октябре 2012-го, и что по делу 7 ноября и присвоение имущества Патаркацишвили в 2014 году суд в превышении полномочий признал виновным третьего президента Михаила Саакашвили, бывшего генпрокурора Зураба Адаишвили и других высокопоставленных силовиков. Представитель правящей грузинской мечты, вице-спикер парламента Гия Вольский разъяснил, для чего нужно вспоминать события 12-летней давности.
Это еще один способ освежить обществу память, какую опасность таит в себе политика, проводимая нацдвижением, в том числе чрезмерное использование силы против собственных граждан и разбойное нападение на СМИ.
Главные адресаты критики сразу поняли, что перед парламентскими выборами 2020 года властям надо напомнить о прошлых действиях нацдвижения. Тогда, по их словам, Михаил Саакашвили подал в отставку, тем самым взял на себя ответственность, а после, как напомнила депутат Тина Бокучава, мирно передал власть. Лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе также напомнил, что силовому разгону предшествовали непрекращаемые акции оппозиции и перекрытие проспекта Руставели перед зданием парламента.
7 ноября сила была применена непропорционально. Этому, к сожалению, также способствовали незаконные действия людей, участвовавших в акциях протеста.
Бывший глава Совбеза при нацдвижении, теперь один из лидеров Европейской Грузии, депутат Гика Букерия, признает тогдашние ошибки, но не забывает указать, что аналогичные есть уже и у правящей грузинской мечты. Это когда власти жестко разогнали митингующих в ночь на 21 июня, собравшихся перед зданием парламента, в знак протеста против визита российского депутата Сергея Гаврилова.
Бесспорно, тяжелой политической ошибкой лично своей и всей политической команды считают то, как и в какой форме отреагировала наша команда на события 7-8 ноября и в случае телекомпании «Меди». Очень плохо. С 2007 года прошли 12 лет. Мы увидели со стороны властей еще более тяжелую реакцию во время событий, связанных с Гавриловым, когда ситуация была гораздо более простая, чем тогда, 7 ноября.
События Гавриловской ночи, беспощадного разгона митингующих, символом которых стали молодые люди, потерявшие зрение от резиновых пуль, правительство грузинской мечты называет предотвращением штурма парламента, за которым, по утверждению властей, стояли те же бывшие и нынешние представители нацдвижения. Грузинские правозащитники и наблюдатели часто отмечают, что грузинским властям не свойственно признавать свои и тем более учиться на ошибках предшественников. Ни прежние власти не признавали официально пострадавших в ходе разгона митинга 7 ноября в 2007-м. Нынешние спешат это сделать в случае пострадавших в ночь 21 июня. При разгоне митингов действия силовиков по отношению к журналистам тоже не изменилось, говорит глава журналистской хартии Грузии Георгий Мкеладзе. И тогда представители спецотрядов не обращали внимания на опознавательные знаки журналистов и сейчас.
Мы протестовали и тогда, и организовали акцию протеста после июньских событий. Около 37 журналистов рассказали хартии, что несмотря на то, что они в руках держали микрофоны, камеры, на них были опознавательные знаки представителей СМИ, в их направлении все равно стреляли, препятствовали им в работе. Думаю, ни одна власть в таких ситуациях по отношению к журналистам не отличалась правомерными и законными действиями.
Проблемой остается в стране то, продолжает Георгий Мкеладзе, что ни одна власть пока не смогла исправить ситуацию и подход к применению силы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии главное событие недели в том, что оно не состоялось. Сессия парламента самопровозглашенной республики с вынесением вотума недоверия двум министрам из-за скандала с избиением заключенных в Схинвальской тюрьме. Ее затягивание становится все более скандальным. Депутаты не хотят идти на конфронтацию, ожидая решения спикера парламента, а спикер молчит, но ведет активную политическую жизнь за стенами парламента. Логику в этом круговороте ищет Ирина Келексаева.
В публичном пространстве за время необъяснимого молчания спикера и самих депутатов за все время ожидания появилось появилось два выступления. Первое очень хлесткое по смыслу и расставленным акцентом лидера политической партии НХАС Давида Санакоева. На своей странице в Facebook он упрекнул руководство парламента в откровенном затягивании сессии. Цитата. «Я придерживаюсь мнения, что своими действиями Единая Осетия не только пытается превратить парламент в молчаливое приложение исполнительной власти, но и изолирует сама себя от народа». Конец цитаты. Ответил он на постоянные упреки за общение с журналистами «Эхо Кавказа». Цитата. «Во-первых, иной возможности озвучить свою точку зрения у меня и у любого оппонента власти нет, потому что в местных СМИ фактически действует жесткая цензура. Во-вторых, на «Эхо Кавказа» ничего не поменялось с тех пор, как этому ресурсу регулярно давал интервью нынешний президент, бывший тогда спикером парламента. Еще одно публичное выступление по поводу шквала критики в его адрес со стороны анонимов сделал один из инициаторов вотума недоверия министрам, представитель Народной партии Джабо Медоев. Цитата. «Довожу до всех вас, дорогие друзья, что на меня не оказывалось и не может оказываться никакого давления из-за моей деятельности в парламенте в целом и по принципиальной позиции по недавним инцидентам в исправительной колонии Минюста Республики Южная Осетия в частности. На все вопросы, которые могут иметься ко мне со стороны избирателей, журналистов, исполнительной власти, правоохранительных и судебных органов, я могу всегда ответить открыто и по существу. Но задавать их следует мне не через социальные сети, а в установленном законом порядке или лицом к лицу». Конец цитаты. О том, что происходит сегодня в парламенте, рассказал в беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев. Он напомнил, что на последней сессии парламента группа депутатов инициировала отмену решения президиума парламента, который был связан с вотумом недоверия двум министрам.
На президиуме вынесли решение эти вопросы на сессию не выносить, хотя они имели на это право. Сессия отменила это решение, и мы ожидаем до сих пор очередной сессии. Прошло уже больше 10 дней. Мы сейчас надеемся, что все же вернемся в правовое поле, то есть будет исполняться регламент. И, наконец-то, и этот вопрос, и другие вопросы, которые на повестке дня будут вынесены на очередную сессию, которая будет в ближайшее время. То есть этого требует закон. Я думаю, что тогда стоит вопрос о том, что парламент не может исполнять свои обязанности. То есть решение, которое он должен принимать на сессии. Поэтому сессия очередная, она должна быть.
Что говорит руководство парламента по этому поводу?
Пока что мы ожидаем от них реакции. То, что вот этот вопрос так затягивается, это очень плохо отражается на всей обстановке в республике, непосредственно отражается на парламенте, на работе парламента. И я думаю, что чем быстрее вот этот вопрос разрешится, тем быстрее все встанет как бы на свои места. Обстановка в парламенте, она такая какая-то напряженная в плане того, что не можем определиться с одним вопросом, который большинство депутатов инициировали в парламенте. Это отражается и на депутатах, на отношении к депутатам, то есть со стороны руководства. Если инициативы депутатов будут зарубаться и дальше таким образом, это не говорит о конструктивной работе в самом парламенте.
Фактически депутатский корпус уважительно ждет решения спикера парламента Алана Татаева, явно демонстрируя нежелание возводить проблему в ранг конфронтации. Глава законотворческого органа продолжает хранить молчание, параллельно успевая делать публичные поздравления работникам разных сфер. За прошедшие 7 дней он успел поздравить с профессиональными праздниками сотрудников внешней разведки, органов статистики, юристов, сегодня таможенников. Югоостинский блогер Алан Парастаев считает, что затягивание процесса голосования пока играет на руку депутатскому корпусу.
Вечно тянуть этот процесс не надо. И депутаты ведут себя корректно. И это, наверное, если уж смотреть на это и пытаться найти там позитив, то это такой очередной урок парламентаризма для нашей республики. Ну, конечно, в целом не совсем понятная ситуация. И власть, и, наверное, некоторые депутаты, представляющие партию власти, загнали себя в некий тупик. И как они сейчас отсюда будут выходить? Ну, один шаг они предприняли, заявив, что этот вопрос можно выносить только после отчета министра внутренних дел. Но какой шаг можно будет предпринять дальше? Я, честно говоря, даже не могу, что найдет сказать спикер и его, так сказать, сторонники.
По мнению Алана Парастаева, пока все говорит о том, что искать пытаются не совсем законные лазейки.
Единственное, что можно им посоветовать, и хотелось бы, чтобы сессию все-таки провели и посмотрели правде в глаза и дали оценку тому, что произошло. Рано или поздно к этому надо будет прийти, потому что, не знаю, какого-то другого выхода. Я не могу даже представить, не идти на конфронтацию, на такие протестные акции. Я думаю, что тем депутатам, которые ждут, которые вот этот вопрос подняли, я думаю, им нужно тоже как-то активнее, опять-таки, в рамках закона, в рамках остановить, обратиться к общественности, больше поднимать этот вопрос в прессе. А как еще по-другому?
Я думаю, что тем депутатам, которые ждут, которые вот этот процесс подняли, продолжил он, надо как-то активнее, опять же, в рамках закона, в рамках толерантности всех других демократических рамок, предпринять более активные действия, а не просто ждать. На то они и парламент, чтобы что-то сказать, заявить, обратиться к общественности, больше поднимать этот вопрос в прессе. А как еще по-другому? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По информации грузинского МИД, 11 ноября страну посетит генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Визит связан с предстоящим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы, сообщает общественный вещатель. В ходе визита Мария Пейчинович Бурич проведет встречу с министром иностранных дел Грузии, стороны обсудят вопросы, связанные с грузинским председательством, а также вопросы двустороннего сотрудничества и планы на будущее между Грузией и Советом Европы. Между тем, в Грузии обсуждается другой возможный визит другого мирового лидера. Президент США должен побывать в Грузии. Грузия – это единственное, в чем согласны друг с другом участники полемики на страницах одного из американских изданий. Но насчет того, что он увидит на месте, мнения кардинально расходятся. Почему Дональду Трампу стоит уделить больше внимания Грузии? Почему опасения западных СМИ относительно усиления влияния Москвы на Тбилиси так возмутили грузинскую мечту, выяснял Владимир Унанянц.
Зачем Дональду Трампу обязательно стоит посетить Грузию? Спор на эту тему произошел на страницах американского издания Washington Examiner. В грузинской мечте возмутились статьей под заголовком «Трамп должен посетить Грузию, другую Грузию», где журналист Том Роган указал, что при нынешнем правительстве у Москвы в Грузии появились новые возможности, так как власти все больше закрывают глаза на российскую агрессию. Приводя слова одного из своих респондентов, депутата от оппозиционной европейской Грузии Гиги Букерия, Роган отмечает, что от Америки грузины ждут большей солидарности.
Хотя Букерия и его коллеги очень благодарны Трампу за постоянную поддержку, они сталкиваются с растущей проблемой со стороны путинской России. Захватив часть грузинской территории после войны двух стран в 2008 году, в настоящее время Путин усиливает давление на территорию, подконтрольную Грузии. Нынешнее правительство страны, неформально управляемое миллиардером Бедзина Иванишвили, кажется, все больше закрывает глаза на российскую агрессию. Таким образом, Путин считает, что может извлечь больше пользы от этого правительства, усилив свое давление.
Говорится в статье. В этой связи Том Роган считает важным визит в Грузию Дональда Трампа, потому что так он покажет американское лидерство в области демократии.
Даже если Трамп обойдет российскую тему, само его присутствие подбодрило бы эту нацию, насчитывающую 3 миллиона 700 тысяч человек. Визит показал бы, что лидер свободного мира заботится об их будущем. А самому Трампу это позволило бы показать, что, несмотря на скандал с импичментом, Америка продолжает оставаться величайшей демократической силой в мире.
Заключает Роган. Ответ не заставил себя долго ждать. Миссию взяла на себя вице-спикер парламента от грузинской мечты Тамар Чугушвили, вступила в полемику с журналистом на страницах все того же Washington Examiner.
Том Роган, безусловно, прав, что президент Трамп должен посетить Грузию и что его действительно встретят тепло. Но он не обнаружит, как утверждает Роган, что у России есть новое чувство возможности, которое призвано подорвать внушительный прогресс, достигнутый Грузией за последние годы.
Пишет Чугашвили. По словам депутата, выводы автора Washington Examiner неверны, поскольку основаны на беседе с оппозиционным политиком, чья бывшая партия лишилась власти в результате выборов 2012 года. Депутат от грузинской мечты уверена, что, приехав в Тбилиси, Трамп обнаружит сильную и ориентированную на реформы Грузию.
Он встретил бы решительных солдат, сражавшихся плечом к плечу с Америкой в Ираке и Афганистане. Он был бы рад растущему инвестиционному климату, ее высоким рейтингам практически по всем глобальным индексам, измеряющим открытость ведения бизнеса и демократическую открытость. И, конечно, он встретил бы красоту и гостеприимство нашей страны, которую большинство крупных туристических изданий называют одним из самых привлекательных мировых направлений.
При этом Чугошвили напоминает, что Россия оккупировала 20% территории Грузии в 2008 году, когда у власти была нынешняя оппозиция, а нынешняя прагматичная политика, попытка вернуть оккупированной России территории мирным путем, была полностью поддержана США. В заявлениях же оппозиции вице-спикер не видит ни фактов, ни логики. В грузинской мечте ответную статью Чугашвили тут же назвали очень важным посланием и ответом, главным образом на дезинформацию, распространяемую частью оппозиции в ущерб имиджу Грузии на международном уровне. Впрочем, коллеги Рогана, чья статья так возмутила грузинскую партию власти, согласны с утверждением, что Соединенным Штатам стоит обратить больше внимания на Грузию. В частности, влиятельное британское деловое издание Financial Times опубликовало материал под заголовком «Настало время для соглашения о свободной торговле между США и Грузией». Его автор – почетный профессор Университета Центральной Флориды, бывший член Конгресса США и экс-глава апелляционного совета ВТО Джеймс Бахус призывает Вашингтон усилить поддержку странам, расположенным на важнейшем перекрестке между Черным морем и Персидским заливом.
После неожиданного и недальновидного решения США о выводе войск из Сирии и в условиях ежедневно растущих сомнений в том, готовы ли США встать рядом с теми странами, которые поддерживают Вашингтон на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах, возникает обязательная необходимость укрепить сотрудничество с государствами, расположенными на критическом перекрестке между Черным морем и Персидским заливом. Одним из них является Грузия. Одним из способов закрепления представительства США и положительного влияния в регионе является оформление торгового соглашения между США и Грузией.
Пишет Financial Times. Это имеет как стратегическое и коммерческое, так и моральное основание, отмечает Джеймс Бахус. По мнению аналитика, подписание соглашения о свободной торговле с Грузией принесет большую пользу американскому бизнесу, а также позволит Соединенным Штатам сохранить доверие к Америке в мире, где растут угрозы. Согласно данным Financial Times, Грузия удовлетворяет всем предварительным условиям, которые Трамп назвал для подписания соглашения о свободной торговле. В 2018 году Палата представителей одобрила закон в поддержку Грузии и призвала торгового представителя США предпринять реальные шаги для начала переговоров о соглашении о свободной торговле с Грузией. Для вступления в силу документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом. А для этого, как отмечают некоторые наблюдатели, Трампу действительно стоит приехать в Грузию и увидеть все своими глазами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что на этой неделе читали в абхазских СМИ? С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Абхазия Информ обратилась к председателю Банка Абхазии Беслана Барателя с просьбой прокомментировать ситуацию с кредитованием в Сбербанке Республики. В последние годы в Сбербанке реализовывалась программа по микрокредитованию держателей карт АПРА. Беслан Барателя сообщил, в связи с ограниченностью ресурсов и высоким спросом на данные продукты образовывались большие очереди из числа желающих получить кредит. Так как данные обращения стали носить регулярный характер, Сбербанком был предложен новый продукт, срочный, позволяющий получить кредит в течение одного операционного дня по увеличенной в двойном размере ставке 48% годовых из-за крайнего дефицита кредитных ресурсов. С 1 июля 2019 года кредитование в Сбербанке временно приостановлено. И несмотря на многочисленные просьбы клиентов, сегодня даже под 48% годовых получить кредит невозможно. Связано это с тем, что основным источником кредитования для Сбербанка являются вклады населения, которые, к сожалению, не превышают 20-30 миллионов рублей в месяц, в то время как спрос на кредиты, несмотря на их дороговизну, составляет около 100 миллионов рублей в месяц. Он подчеркнул, что на данном этапе дешевых кредитов в Абхазии быть не может. В данной сложившейся ситуации кредиты могут быть либо дорогими, либо их выдача будет невозможна. В районах Абхазии начался сезон сбора цитрусовых. При этом в сельхозуправлениях отмечают, что год выдался неурожайным, пишет Авснепресс. Как сообщил главный агроном Галского района Лери Шоня, в районе цитрусовыми засажено около 600 гектаров. В этом году планируется собрать до 3500 тонн. Это на 40% меньше по сравнению с прошлыми сезонами. Год выдался неурожайным, но это частое явление. Мраморный клуб практически не нанес вреда урожаю, сказал Шония. О том, как обстоят дела в лесной отрасли республики, чем занимаются государственное управление лесного хозяйства и обнилось, как осуществляется программа по лесовосстановлению, рассказал в интервью Абхазии Информ замначальника управления главный лесничий Абхазии Кама Милкумов. В управление входит 7 лесхозов по числу районов республики, 2 заповедника Псхугуместинский и Пицундамисерский, а также Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция «Обнилась». Сегодня лесами в Абхазии занято 527 тысяч гектаров, из них 429 – Гослесфонд, подконтрольно управлению, кроме Рицинского нацпарка, подчиняющегося напрямую Кабинету министров Республики Абхазия, и 98 тысяч га – леса на землях населенных пунктов, бывшие колхозно-совхозные леса. Кама Милкумов сообщил, в любом лесном сообществе, как и миллионы лет назад, происходит старение деревьев. Они падают, разрушаются, превращаются в перегной. На их месте вырастают другие деревья. Хочу отметить, что практически все наши леса относятся к первой группе – защитные леса. В них не планируется масштабная заготовка леса, как это делается в России, где преобладают леса второй и третьей групп, преимущественно эксплуатационные и резервные. Лесов второй группы в Абхазии всего 2% в Галской низменности. В Абхазии лесные массивы защитного характера, и у нас разрешена только выборочная вырубка деревьев. Таким образом, используется около 10% запаса на отведенной под вырубку территории. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминском вале половина девятого вечера.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуминском вале.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Главным героем недели в Абхазии стал ИО мэра абхазской столицы Канкварчи, который начал инспекцию в городе. Тем временем в правительстве решили все-таки объяснить, зачем нужна была реорганизация Кабмина. Об этих и других событиях недели в самой провозглашенной республике рассказывает Изида Чани.
Деятельность нового мэра столицы Абхазии Канкварчи была в центре внимания общественности всю неделю. Бывший депутат парламента с подвижным действующего президента удивил жителей столицы своей активностью. Напомню, что президент назначил Кварча на должность исполняющего обязанности мэра Сухума 2 недели назад. Его еще должно утвердить городское собрание. На этой неделе столичный глава провел ряд назначений в администрации города и совершил инспекционные выезды на различные городские объекты. Проинспектировав город, новый градоначальник заявил о готовности расторгать договоры с недобросовестными арендаторами объектов, потребовал от администрации городского рынка стихийно разросшегося за несколько десятилетий на территорию общегородского пользования тротуары и даже проезжую часть убрать торговцев с городских улиц. В общем, насолил сразу всем, чем вызвал восторг жителей Сухума, заявляющих о полной поддержке нового градоначальника в социальных сетях. Несмотря на плачевное состояние бюджета в городе, всю неделю стригли многолетники, разгребали мусор, пилили деревья. Однако не все действия мэра проходят под бурные аплодисменты. Решение об освобождении должности столичного главы транспортного управления Леонида Шулумба встретило сопротивление со стороны водителей, которые в знак протеста не выехали на рейсы по маршруту от Псоу до Ингора. Как это всегда бывает, в рядовое кадровое решение подмешали политику, и вопрос смены руководства АТП, которая вызывает постоянные нарекания со стороны пользователей общественного транспорта, стал проблемным. Сотрудники АТП, недовольные отстранением своего начальника, пригрозили пойти дальше, накалить обстановку в городе, парализовать транспортное снабжение в городе, так как нас много. Тут надо пояснить, что для сухумских транспортников методы давления на власти города и страны путем различного рода забастовок давно стали обычным явлением. К сожалению, заложниками этих протестов, связанных с повышением цен, установлением графиков движения и отчетностью, всегда становятся пассажиры. Сухумское транспортное предприятие было использовано оппозиционными силами как рычаг давления на власть, к примеру, 21 мая нынешнего года. Водители общественного транспорта тогда не вышли на работу, поддержав митинг партии Ансахара, требовавшей переноса даты президентских выборов. Видимо, в память о тех событиях мэра Кварчи и обвинили в гонении на политических оппонентов, чем нейтрализовали его решение, во всяком случае, на какое-то время. Любопытно, сумеет ли новый мэр решить эту проблему в интересах не политических сил, а в интересах горожан. Но об этом мы узнаем, скорее всего, на следующей неделе. Тем временем, пока в столице бушевали страсти, глава государства нанес официальный визит в Адыгею, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. Поздравляя юбиляра, Рауль Хаджимба отметил, что Джаримов является ярким примером служения Абхаза адыгскому миру, сплоченному одной судьбой. Добровольцы из Адыгеи помогали отстаивать свободу Абхазии в период грузинской агрессии 1992-93 годов. Республика оказывала помощь беженцам из Абхазии, которые были приняты и размещены в Адыгее во время войны. В рамках визита прошла встреча президента Хаджимба с нынешним главой республики Кумпиловым. Накануне отъезда в Адыгею глава государства подписал указ о назначении 13 членов общественной палаты и встретился с ними. Напомню, что общественная палата состоит из 35 членов. 13 – президентский список. Остальной состав формируется из представителей партий и общественных организаций. На встрече с президентом член общественной палаты Сакра Джанджулия так сформулировал задачи организации: сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий, при которых люди почувствовали себя комфортнее и лучше. Конец цитаты. Премьер-министр Валерий Бганба на первое после своего переназначения пресс-конференции в Сухуми попытался объяснить журналистам смысл реорганизации центральных органов власти. Напомню, что в результате реорганизации произошло объединение некоторых министерств, преобразование внебюджетных фондов, изменены названия некоторых органов государственного управления. Валерий Бганба сообщил, что это первый этап. Вторым этапом он назвал поправки в закон, которые позволят перевести средства внебюджетных фондов в бюджет. Смысл таких изменений он видит в усилении контроля над финансовыми средствами фондов и в эффективном их использовании. Еще одна важная задача, которую руководство намерено достичь путем реорганизации – сокращение штатов центральных органов управления до 15%. Смысл сокращения, которое, по словам Валерия Бганбы, не принесет значительной экономии средств, заключается в оптимизации работы. Чтобы меньше кофе пили в рабочее время, говорит премьер. На предложение журналиста ввести запрет на перекуры в рабочее время, чтобы оптимизировать работу чиновников, глава правительства не прореагировал, хотя сам не курит. А вот пример от премьера выглядел так. Он не видит смысла в штате и семье бухгалтеров в фонде репатриации. Продолжением темы оптимизации центральных органов управления стало распоряжение правительства. В нем определены сроки оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти до 1 января. Налог на добавленную стоимость стал темой пресс-конференции в Ассоциации журналистов Абхазии. Глава парламентского комитета по экономике Натали Смыр рассказал журналистам о проблемах, которые возникли в связи с введением ввозного налога на государственные границы. По ее инициативе на рассмотрение парламента внесен проект о поправках к закону, предлагающий дифференцированные ставки НДС, а также большой и не всегда понятный список товаров, освобожденных от ввозного НДС. Продолжением этой темы стало распоряжение премьер-министра о создании межведомственной рабочей группы, которая будет осуществлять контроль за ввозимыми в республику товарами. Ее возглавит министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Говоря простым языком, налоговики будут контролировать работу таможенников. К другим новостям. 7 ноября в Сухуми состоялось торжественное открытие памятника советским летчикам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 году в ходе битвы за Кавказ. Памятник находится в городском парке на месте захоронения двух советских летчиков 863-го истребительного авиационного полка. Восстановительные работы проводились музеем боевой славы, который носит имя первого президента Абхазии. Еще один мемориал был открыт на этой неделе в городе Гал в память о 32 сотрудниках абхазской милиции, погибших при исполнении своих обязанностей в приграничном с Грузией районе Абхазии после окончания боевых действий между Грузией и Абхазией. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Продолжим тему и разовьем один из сюжетов из Едычани. Новая метла чисто метет. Многие сухумцы вспоминают в последние дни это присловие, говоря об активном начале деятельности исполняющего обязанности главы администрации столицы, самопровозглашенной республики Кана-Кварчи. Оправдается ли надежда горожан, задается вопросом наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Одним из самых первых кадровых решений президента Абхазии Рауля Хаджимба после его второй инаугурации стало освобождение от занимаемой должности 21 1 октября бывшего главы администрации Сухума Адгура Харазия и назначение в тот же день исполняющим обязанности главы Кана Кварчия. Кан Кварчия, в свою очередь, начал замену ряда руководителей городских домоуправлений, причем все эти кадровые решения освещались в республиканских СМИ. По этому поводу кое-кто даже выражал сомнения. Новый руководитель возглавил муниципальный орган. Знакомиться, как говорится, с хозяйством – обычная практика. Но зачем каждую из этих поездок со своей свитой из мэрии по микрорайонам города освещать по телеканалам других республиканских СМИ? Другие на это возражали. Организовал такое освещение и молодец, ибо даже еще не добившись кардинальных изменений в городской жизни, он уже привлечением общественного внимания к поднимаемым проблемам вызвал одобрение горожан. И действительно, вот несколько цитат из комментариев завсегдатай в абхазских интернет-форумов. С кем не говорил, все выражают надежду, что Кан будет неплохим городским головой. Начало деятельности многообещающее. Конец цитаты. Кан молодой, волевой и деятельный человек. Он занял высокий пост и взял большую ответственность на себя. Конец цитаты. Сегодня я побывал на встрече коллектива домоуправления номер 4 с представителями городской администрации во главе с исполняющим обязанности мэра, которая состоялась в кабинете домоуправа. Кан Кварчия, в частности, сказал:
сегодня почему мы начинаем именно с такого маленького заседания, потому что здесь сменилось руководство, есть новые люди здесь, непосредственно Григорян Абик Ашотович. Когда мы руководствовались выбором людей, мы первым долгом, естественно, руководствовались работоспособностью людей и плюс обязательно из числа жителей этого района, которые не понаслышку знают все проблемы своего района.
В каждом городе мира есть свои проблемы, где-то с большим, где-то с меньшим трудом решаемые. Но у Сухума, как и у других абхазских городов, есть в дополнение к обычным и специфические. К примеру, в свое время, в 90-е годы и начале нулевых, годы военного и послевоенного лихолетия, вокруг многих коммунальных домов выросли маленькие огородики, с которых наиболее обездоленные слои населения кормились. В те времена прошли, кое-где изгороди вокруг огородиков сами жильцы разобрали, как возле моей пятиэтажки. Но во многих местах эти территории с заборами, заросшие бурьяном и кустарником, остались. Кварчия пообещал помощь администрации в их сносе и устройстве на их месте цветников и газонов. Еще одна гораздо более трудноподъемная проблема заключается в сносе военных руин. Кан Кварчия в связи с этим сказал:
есть и такие, значит, сооружения, непригодно для жития, обязательно, значит, мы будем вызывать этих людей. Если кому-то оно принадлежит, если кому-то не принадлежит, мы будем, значит, людей оповещать, кто готов, значит, профинансировать своими силами разбор и вывоз этих, значит, зданий ветхих, которые уже списаны. Мы готовы предоставить такую возможность им, мы готовы оформить им, это обязательно.
Еще одна сухумская проблема, решение которой откладывалось годами – наведение порядка на центральном городском рынке и вокруг него. Да, попытки были, кое-какие сдвиги тоже происходили, но каждый раз все это сталкивалось с упорнейшим противодействием торгующих в том хаотичном порядке, точнее беспорядке, который стихийно складывался. Последние годы невозможно было согнать продавцов овощами и фруктами, которые оккупировали тротуар улицы Гуля, примыкающий к рынку во всю его длину. И вот когда я сегодня побывал на рынке, то увидел, что тротуар наконец свободен и по нему можно спокойно ходить. Продавцов же с их товарами успешно разместили внутри рынка, на пустовавшей ранее площадке за сигаретными рядами. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам.
На этой неделе в Грузии горячо обсуждалась очередная идея Бедзина Иванишвили. Он решил приобрести известный бальнеологический курорт Цхалтуба. В частности, он планирует завладеть всей курортной инфраструктурой, которая там есть. Это 22 гостиницы и 9 бань. Часть этих объектов все еще принадлежат государству, так как инвесторов привлечь не удалось. Но есть и работающие гостиницы, у которых есть частные владельцы. По словам последних, к моменту заявления миллиардер не согласовывал с ними своих планов. Генозия исследует начинание.
Предводитель Грузии Бедзина Иванишвили обрадовал народ новой инициативой. Он решил приобрести известный бальнеологический курорт Цхалтуба. В частности, он планирует завладеть всей курортной инфраструктурой, которая там есть. Это 22 гостиницы и 9 бань. Часть этих объектов все еще принадлежит государству, так как инвесторов привлечь не удалось. Но есть и работающие гостиницы, у которых есть частные владельцы. По словам последних, к моменту заявление миллиардер не согласовывал с ними своих планов. Лидер партии представляет свою инициативу как своего рода благотворительность. Естественно, с моей стороны нет и речи о прибыли, подчеркнул он при обнародовании своего проекта. В амплуа частного бизнесмена он реабилитирует все курортные объекты, а потом передаст их заинтересованным бизнесменам по себестоимости. Главное, чтобы народ был доволен. Естественно, ожидать, что народ действительно будет доволен. В этом его расчеты могут быть правильны. В советское время курорт Цхалтуба был весьма популярен в общесоюзном масштабе, но сейчас находится в плачевном состоянии. Вливание сотни-другой миллионов долларов в его реабилитацию, а затем эксплуатация курорта могут серьезно оздоровить экономику всей Западной Грузии. Кстати, параллельно совсем рядом в Кутаиси тот же Иванишвили тоже на свои деньги строит новое учебное заведение, которое именно в эти дни официально переименовали в Кутаисский международный университет. Этот проект тоже означает новые рабочие места, сначала для строителей, а затем для профессоров и других университетских служащих. В таких случаях полагается быть только благодарным. На этом фоне, когда политическая оппозиция или скептические аналитики, вроде автора этих заметок, начинают искать за благородными порывами политика и миллиардера какой-то подвох, они выглядят вредными и неблагодарными интриганами. Действительно, какой в данном конкретном случае может быть повод для недовольства? Некоторые реакции критиков правительства мне тоже кажутся не совсем адекватными. В частности, оппозиционно настроенные комментаторы заговорили о том, что Иванишвили опять обманет, переоформит на себя объекты Цхалтуба, но обещанных инвестиций не сделает. Многие вспомнили о некогда популярном, а ныне запущенном в бассейне в центре Тбилиси, который давно купил Иванишвили, но ни цента в него не вложил. Не буду спорить, поживем, увидим. Но в данном случае такая критика неправильна по сути и проигрышна политически. Когда год назад, перед вторым туром президентских выборов, тогдашний премьер объявил о выкупе долгов 600 тысяч должников частных банков, причем наличные деньги лидера их партии, оппозиционеры тоже заговорили об обмане со стороны Иванишвили. Тогда они поставили себя в глупое положение. Есть долги, действительно списали. Проблема оппозиции здесь в том, что трудно критиковать власти за популярные меры, особенно когда выборы на носу. Естественно, народу нравится, когда добрые дяди списывают долги и начинают многомиллионные инфраструктурные проекты. Проблема здесь совсем в другом. Пусть Иванишвили действительно не ждет от сделки с Цхалтуба чисто экономической прибыли, хотя я в этом совсем не уверен. В любом случае, главный его мотив – дивиденд политический. Когда в предвыборный период лидер правящей или любой другой партии начинает заниматься благотворительностью в особо крупных масштабах, это, по сути, есть подкуп избирателей. В отличие от массового списания долгов за 2 недели до выборов, здесь сравнительно трудно говорить о подкупе в узко-юридическом смысле, но смысл тот же. Лидер партии покупает голоса на личные деньги. Возможно, с весны курорт Цхалтуба действительно станет большой стройкой. Кто-то получит работу, кто-то будет надеяться, что устроится в обновленных гостиницах и банях. Другие скажут: видите, человек делает доброе дело, как можно его за это ругать? Я не знаю, сможет ли команда Иванишвили выиграть выборы благодаря таким начинаниям, но это может помочь. То никак не исключает, что Иванишвили по дешевке получит прекрасное дополнение к своей бизнес-империи. Я иногда говорю, что миллиардер сделал из Грузии свою личную дачу. Это не совсем метафора. Многие из лучших курортов Грузии постепенно переходят в его личную собственность. Он начал захвата государственных институтов. Теперь он один за другим приобретает самые красивые места в Грузии. В таких случаях говорят, Куба не дура.
Это было мнение нашего постоянного автора Геннадия о намерениях Бедзина Иванишвили спасти с Халтуба.
Гость недели.
На этой неделе парламент самопровозглашенной Республики Абхазии в очередной раз перенес вступление в силу конституционного закона о судебной власти в части создания автоматизированной судебной информационной системы и системы фиксации судебных заседаний с помощью видео- и аудиопротоколирования. Отсрочка была дана до 1 января будущего года на фоне очередного заявления Верховного суда о вынужденной приостановке просмотрения дел. 5 июля 2019 года президент Рауль Хаджиб уже подписывал закон об аналогичной отсрочке. Ситуацию прокомментировал наш гость недели Джамал Гоги, руководитель аппарата Верховного суда. С ним беседовала Елена Заводская.
Джамал, поясните, пожалуйста, какая сегодня ситуация с финансированием автоматизации судебно-информационной системы?
Но что касается вопроса финансирования, всего этот проект, автоматизированная судебно-информационная система, которая включает в себя, помимо случайного распределения дел, аудио-видео, протоколирования, запись судебных заседаний, обходится бюджету более 40 миллионов рублей. В сегодняшний день профинансировано 70%. Часть оборудования уже поступила, Верховным судом принята, часть оборудования ожидаем до конца текущего года.
Скажите, пожалуйста, Джамал, а для аудио и видеофиксации у вас есть необходимое оборудование?
Оно все включено, вот ту сумму, которую я вам назвал. В эту сумму входит и аудио, и видео аппаратура, которая записывает, и специальная техника, которая ведет запись судебных заседаний. На сегодняшний день часть оборудования поступила, но не вся часть, потому что некоторые вопросы возникают с пересечением грузов на границе, связаны с производителями иностранных фирм. Иностранные фирмы должны дать согласие на их ввоз на территорию Абхазии, поэтому вот время затягивается. А так договора оплачены, 75%, как я уже сказал, из бюджета поступило в Верховный суд. Верховный суд, соответственно, уже произвел оплаты.
Джамал, скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность в том, что к 1 января вы успеете все это сделать? Как вы оцениваете перспективы?
Оцениваю, что невозможно, потому что установка всего оборудования во всех судах Абхазии, согласно договору, занимает не менее 2 месяцев. Это уже не успеваем. Соответственно, пока еще сам товар не в полном объеме прибыл к нам по адресу. Поэтому говорить о том, что 1 января эта система заработает, я думаю, это нереально.
Джамал, еще у меня к вам вопрос. Вот вы могли бы пояснить, почему 4 года этот вопрос не двигается с мертвой точки, вот только сейчас двинулся? Почему на протяжении всех этих лет несколько раз отсрочку принимали? Что вообще происходит, вы понимаете?
Не совсем правильно, что оно не двигается, потому что тут еще с 2017 года заключались договора. Понимаете, это же является нововведением не только для Абхазии, оно является нововведением, но и для Российской Федерации. И там не во всех сегодня судах эта система работает. Поэтому нам необходимо было найти именно поставщика продукции, которые уже апробировались на территории Российской Федерации, чтобы мы именно имели надежного поставщика продукции. Это тоже заняло немало времени. В этих целях мы консультировались с Верховным судом Российской Федерации, Мосгорсудом, где уже эта система внедрена. И именно через них мы вышли на тех поставщиков, которые им поставляли эту продукцию, которые их обеспечили этим программным продуктом. Это заняло немало времени. Это первое. Потом вопросы финансирования, соответственно, некоторые задержки были. И вот в связи с этим вот так оно и продлевалось.
В рубрике «Гость недели» Джамал Гоги, руководитель аппарата Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазии, беседовал с Еленой Заводской. На этой неделе случился скандал дипломатического свойства, связанный с Веной и Южной Осетией. Менее чем за сутки до начала семинара группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе» его организаторы сообщили, что ввиду вопросов безопасности участия министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева в предстоящем симпозиуме не представляется возможным. Своей версией делится Мурат Гукимухов.
Менее чем за сутки до начала семинара ее организаторы сообщили, что, цитирую, ввиду вопросов безопасности, участие Медоева в предстоящем симпозиуме не представляется возможным. Югосинский МИД ответил сожалением, цитирую, в Южной Осетии хорошо знакомы с докладами группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе», которые несут в себе весьма солидный массив полезной информации. Поэтому, давая согласие на участие своего официального представителя в указанном семинаре, Южная Осетия прежде всего рассчитывала быть услышанной европейским экспертным сообществом. Конец цитаты. А еще Югосинский МИД обвинил Грузию в этом инциденте. По мнению российского политолога Владимира Новикова, довольно странно обсуждать ситуацию вокруг Южной Осетии без ее представителя, без обмена мнений с ее делегатом. Поэтому очевидно, что изначально семинар планировался с участием Дмитрия Медоева. Возможно, на отказ в последний момент повлияли возмущения представителей Грузии именно по поводу заявленного официального статуса Дмитрия Медоева. По принципу нет никакой Южной Осетии, а значит нет и никаких ее министров. Но при этом, подчеркивает Владимир Новиков, Медоев был приглашен не только и даже не столько как дипломат, но как историк, практикующий ученый, автор многих трудов в этой области. И скорее всего организаторы мероприятия это знали. В этом смысле отказ выглядит нелогично, если исходить из заявленных целей мероприятия. Кроме того, сам формат мероприятия предполагает участие представителей непризнанных территорий. И какая разница с точки зрения этих форматов и заявленных целей, как себя называют их представители, историками или министрами. Главное, что они представляют территорию и выражают ее интересы, говорят от имени своего народа. А подобные придирки со стороны Грузии лишь поломали мероприятие, говорит Владимир Новиков.
В сознании значительной части грузинской политической элиты ни абхазской, ни юго-осетинской точки зрения не может быть. Да, есть некая точка зрения России. А это лишь русские марионетки. Я понимаю, почему это так. Да, с помощью этого решается психологическая проблема, потому что если, так сказать, это русские марионетки, то нас победила крупная держава, которой мы не можем противостоять, а не то, что людям, которые просто не захотели в навязываемых нами правилах игры. Ну, это, кажется, вытеснение называется в психологии, да, если я правильно помню этот термин.
В принципе, Дмитрий Медоев мог принять участие в мероприятии в качестве, например, историка или публициста. Наверное, в этом случае его участие не вызвало бы возражений. Но, по всей видимости, это было для него неприемлемо. Я слышал, например, от члена правительства Абхазии, бывшего НПОшника, что именно по этой причине он перестал ездить на подобные мероприятия. Он отказывается участвовать в мероприятиях вне своего официального статуса. При этом, по всей видимости, он относится с пониманием к позиции принимающей стороны, потому что я никогда не слышал, чтобы он возмущался по этому поводу. Как я слышал, и карабахские чиновники категорически отказываются от любых мероприятий, если им предлагают принять в них участие в неофициальном статусе. Бывали случаи, когда в последний момент им предлагали записаться, ну, хотя бы представителями Армении. На это и они, и их коллеги из Армении отвечали решительным протестом, отказывались принимать участие в мероприятиях и объявляли проводивших организаций несерьезными, недостойными сотрудничества. По словам армянского политолога Гагика Авакяна, и у министра иностранных дел Дмитрия Медоева не было никаких оснований ехать туда в ином качестве, говорит Гагика Авакян.
Я не знаю этой организации, которая его приглашала. И я не знаю, какой был формат приглашения. Но обычно сейчас всех приглашают человек именно как министра иностранных дел. Соответственно, до этого они как бы знают ситуацию, знают своих партнеров, знают остальных приглашенных, должны предполагать, что могут возникнуть возражения. И, значит, они были готовы эти возражения не учитывать. И явно его, наверное, приглашали совершенно официально, именно с этим официальным статусом. После этого, когда скандал, видимо, начался, значит, организаторы пошли на попятную. Если ситуация обстоит именно так, а скорее всего именно так, его приглашали и записали в числе приглашенных как министра иностранных дел Южной Осетии, это проблема организаторов в первую очередь.
Югостинский политолог Дина Алборова при этом отмечает одну грустную, по ее мнению, тенденцию. На подобных площадках, где обсуждаются проблемы Южного Кавказа, почти не осталось югостинского присутствия. Зато есть представители Абхазии и Нагорного Карабаха. И все из-за того, что там развит гражданский сектор, который выполняет роль неформального МИДа своих республик. Дело в том, что общение с чиновниками непризнанных территорий выглядит едва ли не как признание их государственности. Поэтому официальные лица избегают подобных неловких ситуаций. Но при этом никто не может подвергать сомнению, что на этих территориях живут люди со своими правами, мечтами, достоинством. Вот перед ними открываются двери, закрытые для чиновников. И этим механизмом пользуются все, кроме Южной Осетии, говорит Дина Алборова.
Поэтому очень важно было бы использовать опыт этих активистов и неправительственных организаций. К сожалению, пошел другой процесс. Пошел процесс уничтожения гражданского сектора фактически и непонимания вообще всей той выгоды, которые неправительственные организации могли бы приносить на международном уровне. Факт таков, что этот ресурс был потерян. Многие действующие и сильные организации вынуждены были закрыться. И теперь уже фактически нет этого взаимодействия. Вот этот пример, это один из тех примеров, который показывает то, что если мы хотим, чтобы голос Южной Осетии был услышан на различных площадках международных, то не обязательно, чтобы это были официальные структуры. Этот голос может быть представлен и представителями гражданского общества.
Это была юго-осетинский политолог Дина Алборова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дурнов. Всего доброго. До завтра.